Приветствую всех наших слушателей в студии Игорь Ивановский. Рядом со мной руководитель «Спутник Интернешнл» Татьяна Кухарева. Тань, привет.
Привет.
И в эфире наша программа «Уроки демократии». Ну, давай пару слов, наверное, что это за проект, что это за программа.
Ну, давай. На самом деле идея программы пришла в некоторой степени благодаря общению моему, ну, понятно, что с кругом общения, не связанным с журналистикой, да, потому что, в принципе, ну, то есть уроки демократии, понятное дело, что это такой легкий троллинг наших американских коллег, да, и того, что они несут в массы, или, по крайней мере, того, как они это позиционируют. Поскольку несут они демократию, а у нас сейчас очень такая странная сложилась ситуация, что, в принципе, вся вот эта вот история, которую они рассказывают в новостях, да, которая очень активно транслируется, потом ретранслируется во всяких разных там соцсетях, некоторых уже запрещенных, но все еще используемых нашими дорогими соотечественниками, там очень много всяких разных глупостей, так или иначе, да. И понятно, что когда ты занимаешься, я, в общем-то, большую часть времени провожу в английском интернете и занимаюсь американскими новостями, ты смотришь на это совсем по-другому. Есть там такие нестыковки, есть какие-то вещи, которые очень хочется объяснять. И, собственно говоря, вот это и будем пробовать делать.
Будем объяснять.
Будем.
Прежде чем приступим к темам, озвучим темы сегодняшней программы, я напомню телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Если у вас есть вопросы и вы предпочитаете эти вопросы писать, пожалуйста, номер нашего WhatsApp и Viber плюс 7-968-766-33-11. Также есть телеграм-канал «Радио», /Спутник. Туда вы тоже можете скидывать вопросы через бота. Самое интересное обязательно озвучим в эфире. Ну и не забывайте о том, что нас можно не только слышать, но и видеть. Видеотрансляцию того, что происходит в студии, мы ведем в социальной сети ВКонтакте, а также на нашем канале на Рутубе. Вот, так что присоединяйтесь, задавайте вопросы, мы надеемся на вашу активность и на то, что вы будете участвовать в обсуждении тем, которые мы сегодня предлагаем. И первая тема о том, что президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналистки, готов ли он после всего, что они видели, ну, цитата, да, назвать российского коллегу военным преступником, Байден сначала отрицательно ответил и отошел, однако через несколько минут вернулся, подошел к журналистке, переспросил у нее вопрос, а затем сказал, что он военный преступник. Хотя, ну, вообще, сама по себе ситуация интересная, да, то есть он сначала отошел, потом подошел и вот сказал, видимо, помнит еще тот неприятный инцидент, когда он назвал убийцей российского президента и что ему после этого было. Вот. Но потом все-таки вот сказал, что Владимир Путин военный преступник. И вот в связи с этим вопрос, ведь по большому счету, ну, понятно, здесь это было сказано на эмоциях, наверное, необдуманно.
Подумал, нет, он наоборот раз, то есть он сначала сказал, да, вот он сначала, первая реакция была такое ощущение, что он какая-то такая вот немножко необдуманная, потому что понятно, что у Байдена есть некая повестка, которую он активно продает своей аудитории, да, то есть когда мы говорим об американском президенте, нам самое главное, о чем мы обязательно должны помнить, это о том, что самая его главная аудитория – это аудитория внутренняя.
Американская политика – это шоу своего рода, да, насколько я знаю?
Абсолютно. На вот 99%, к сожалению, в Штатах сейчас уже такой вот entertainment, он победил над новостями. Прям
да,
это такой разгром был.
Но если вот говорить о самой формулировке «военный преступник», ведь, насколько я знаю, такие обвинения может говорить только одна организация. Это Международный суд в Гааге.
Ну вот тут начинается как раз самое интересное, да, потому что понятно, что есть Международный уголовный суд, есть американский истеблишмент. Мы уже достаточно давно знаем, что американский истеблишмент умеет говорить абсолютно любыми словами, то есть там нет такого вот... нельзя. То есть это серия того, что как бы вот, а почему бы я не могу это сказать, если я это хочу сказать, да, вот хочу назвать, значит, называю. Ну и плюс, понятное дело, что американцы в этой ситуации немножко особенном статусе, а вот как раз со статусом мы сейчас будем разбираться. у нас есть...
Наш эксперт, гость, да. Президент Российской ассоциации международного права, доктор юридических наук Анатолий Капустин у нас на связи. Анатолий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день, Игорь.
Добрый день. Подскажите нам, пожалуйста, потому что это, к сожалению, вот этот вот маленький нюанс, да, который не всем понятен, потому что, ну, в общем, все маленькие нюансы, они обычно ускользают от широкой общественности, и чем интереснее нюанс, тем он дальше ускользает. Вообще юрисдикция Международного уголовного суда, давайте начнем вот с этого, то есть кто под нее попадает? Как мы вообще это все определяем?
Понятно. Ну, что касается Международного уголовного суда, то кратко. Этот суд был создан в 1998 году на конференции государств-участников, которая называлась под эгидой Организации Объединенных Наций. В 2002 году он вступил в силу. Значит, суд, статут суда, то есть главный документ, на основе которого он действует, он предусматривает как раз юрисдикцию суда, то есть отношение каких деяний, действий, которые совершаются в ходе вооруженных конфликтов, применяется юрисдикция суда, то есть когда то или иное дело может быть передано на рассмотрение этого суда и вынесение соответствующего приговора. Значит, там несколько групп международных преступлений указано в качестве основания для передачи дела в Международный уголовный суд. Первое – это преступления, международные преступления или военные преступления, преступления геноцида, преступления против человечности. И недавно, 10 лет примерно назад, включено преступление агрессии. Это, так сказать, те деяния, которые сегодня подпадают под юрисдикцию Международного суда. Но, говоря о юрисдикции, мы понимаем и то, что не только, так сказать, какие виды или действия конкретные, которые там перечислены, к статуту Международного уголовного суда приложен специальный документ, который называется «Описание вот всех этих деяний», и очень подробно расписано, что такое геноцид, что такое военное преступление, что такое преступление против человечности, что такое преступление агрессии. Но помимо этого, есть как бы второй аспект вопроса юрисдикции, то есть в каких случаях суд может принять заявление о совершении тех или иных действий. Здесь несколько случаев есть, но первый, самый основной, с просьбой рассмотреть дело в суде могут обращаться государства, граждане которых обвиняются в совершении перечисленных видов, то есть либо геноцид, либо преступление против человечности, либо военное преступление. Либо государства могут обратиться за рассмотрением дела в Международный уголовный суд в том случае, если соответствующие преступления совершаются иностранцами, но на их территории в ходе вооруженного конфликта.
Но тут же есть еще, простите, я вас перебью немножко, есть еще, вот, на мой взгляд, самый такой ключевой момент, да, это то, что, во-первых, это вот прям самое важное, что это все-таки мы говорим о Римском статуте, и его не все подписали.
Да, да. Если вот подписали, то не ратифицировали.
Да, еще и не ратифицировали.
Да, я к нему как раз иду дело, к этому вопросу. Дело в том, что, строго говоря, Международный уголовный суд – это не часть Организации Объединенных Наций. Это как бы самостоятельная международная организация, вот учрежденная на основе этого документа. И поэтому обращаться в суд могут только государства с просьбой к рассмотрению тех или иных дел, перечисленных в статуте, только те государства, которые являются его участниками, то есть которые подписали и ратифицировали вот этот самый римский статут. Государства, которые не являются участниками, если они только сами, так сказать, не запросят по своей инициативе там расследовать, какие-то иные действия совершить, то, в принципе, суд не может, будет некомпетентным, не будет иметь юрисдикции на рассмотрение этого дела. Но есть еще исключение, когда может обратиться Совет Безопасности ООН по некоторым видам преступлений. В этом случае прокурор также принимает рассмотрению соответствующие заявления, поступившие от Совета Безопасности.
Да, Анатолий Яковлевич, вот здесь я хочу обратить внимание на одну интересную деталь, что как Россия, так и США, насколько мне известно, они подписали этот документ, но не ратифицировали. И американцы-то в открытую говорят, что никто против нас, никто нас не может судить, кроме нас самих. И вот также в этом Международном уголовном суде не участвуют Китай, Индия. Ну и вот получается, что как-то он не очень хорошо работает-то.
Ну, здесь вопрос о том, как он работает хорошо или нехорошо, это другой немножко вопрос. Дело в том, что действительно в процессе конференции, римской конференции, многие государства, особенно европейские, очень торопились как бы вот разработать этот документ, их поддержали некоторые развивающие страны. И в силу этого, конечно, остались вопросы, которые не были до конца прояснены некоторыми великими державами, которые вы указали. Поэтому США действительно в 2002 году президент Буш направил просьбу и сняли подпись со статута, так сказать, Международного уголовного суда. Но они мотивировали тем, что американская армия замешана в очень огромном количестве конфликтов. Если какая-либо из сторон, так сказать, этого конфликта, которая является участницей статута, обратиться, не приведи Господи, в этот суд, то тогда, естественно, возникнут сложности у Соединенных Штатов с судом по поводу, так сказать, того, что американцы действительно, как вы правильно сказали, придерживаются юрисдикции собственной. Только правосудие Соединенных Штатов может осуществляться в отношении любых деяний военнослужащих, совершенных ими за границей. Преступления, там, мелкие нарушения и так далее. Поэтому все эти вопросы рассматривают американские суды, и они не признают юрисдикцию суда. То же самое есть и такая позиция у некоторых других государств. Российская Федерация, кстати говоря, тоже несколько лет назад сняла свою подпись под статутом Международного уголовного суда. Что касается дел, то действительно критику вызывает деятельность Международного уголовного суда, что, к сожалению, они в основном рассматривают очень второстепенные вопросы. Некоторых, ну как, были не очень второстепенные. Одно из первых дел – это дело президента Судана. Там взяли нарушение, совершение преступлений против человечности, но так и не смогли до конца довести свое дело. И ряд других дел. То есть вообще как бы сложилось впечатление у многих, что это суд для тех государств, которые, в основном африканские государства, которые не в состоянии самостоятельно обеспечить правосудие. Тут важный момент, он и концептуальный, и юридический. Суд не является заменой или какой-то высшей инстанцией над уголовным правосудием государств. Суд некое дополнительное, как бы.
Ну, это мы, да, мы сейчас немножко переходим, да, к моему следующему вопросу, но, опять же, возвращаясь к тому, о чем изначально мы прям, вот именно о чем мы начинали, да, с того, что американцы именно за счет этого, они, конечно, Байден считает себя абсолютно вправе там говорить, вот, военный преступник, не военный преступник, потому что понятно, что и ему понятно, да, и американским жителям понятно, что никакой международный уголовный суд для них авторитетом не является.
При этом, когда есть даже угроза того, что американцев признают военными преступниками, они говорят: нет, ребята, такой суд нам не нужен.
А как их могут признать? Они, опять же, то есть вот дальше мы переходим к моему второму вопросу. То есть это тоже очень история такая недораскрытая, на мой взгляд, очень сильно, а именно... Ну вот, допустим, да, мы все-таки знаем, что, да, Международный уголовный суд начал расследование, да, они приняли вот этот вот запрос, и они будут расследовать, при этом они будут расследовать, надо понимать, что, да, что изначально к ним обращались из-за того самого театра в Мариуполе, если мне не изменяет память, и расследовать они будут сразу все. Да, то есть это такая немножко история, которая выстрелила в ногу и тому, кто ее начинал. Если сейчас вот этот вот весь процесс происходит, дальше там некое решение принимается, да, хотя понятно, что даже уже сейчас понятно, что для того, чтобы какое-то расследование проводить, то есть все это же все-таки это все-таки Европа, да, плюс-минус как бы, да. Европа — это в первую очередь бюрократия. Безумная совершенно. То есть они не могут просто так что-то там расследовать, да. У них есть некие правила, и слава богу, что они у них есть. То есть они начинают собирать какие-то доказательства. Для того, чтобы собирать какие-то доказательства, им нужно получить доступ и так далее. То есть это все затягивается там на какой-то определенный период. Далее вопрос. Вот они принимают решение. Даже если мы говорим о так называемом сферическом каком-то некоем решении в полном вакууме, страна, которая, по поводу которой принимается решение, допустим, даже если она ратифицировала, подписала, признает полностью авторитет Международного уголовного суда, но не согласна с решением, отказывается его исполнять. Что дальше?
Ну, дальше, вот если брать тот опыт, который, так сказать, имеется сегодня, да, дальше, в принципе, суд обращается к государствам, государствам-участникам с просьбой, основываясь на его положении, о сотрудничестве с Международным уголовным судом, с просьбой задержать и выдать того лица, против которого вынесено решение. Ну, вот пример того же Башара, он, так сказать, тоже показательный. Да? Он ездил спокойно по своим африканским странам, которые не признали правомерность этого решения, этого суда, с ним не согласились, считали, что оно лукавое, так сказать, надуманное, и поэтому не выполняли, просто-напросто не выполняли вот это требование суда. И поэтому у суда нет какого-то специального аппарата для того, чтобы вот, арестовать, там, привести к себе лицо для определения ему места.
Но есть Совбез ООН.
Если Совет Безопасности, конечно. Могут обратиться в Совет Безопасности, если там будет единогласие о поддержке суда.
Анатолий Яковлевич, у меня, можно я задам свой вопрос? У меня складывается вот какое странное ощущение. С одной стороны, этот суд, он не обязателен для многих стран, ведущих экономик мира, да, то есть США сказали, а мы не хотим участвовать в этом суде, мы не будем участвовать, потому что американца может судить только американец. А с другой стороны, вот этот Международный уголовный суд в Гааге, он не имеет никаких реальных рычагов для того, чтобы привлечь обвиненного им некоего политика, государственного деятеля к ответственности. Ну, то есть получается, что вот этот вот суд, о котором так много и долго говорят, ну, это не более чем, ну, какая-то яркая красочная вывеска для того, чтобы, ну, поднять шум вокруг той или иной ситуации. Или я не прав?
По сути, вы правы. Почему? Потому что это была одна из причин, по которой Российская Федерация отозвала свою подпись под документом, под Римским статутом. Дело в том, что низкая эффективность показала, что, в общем-то, этот суд пользуется достаточно небольшим авторитетом. Но интерес к нему меняется. То есть было время, например, африканские страны его критиковали, сейчас они вновь очень активно подают в случаях, так сказать, таких нарушений в этот суд свои заявления. То есть тут, конечно, можно сказать так, середина наполовину, да, то есть какая-то часть считает, что его нужно использовать хотя бы в превентивных целях, да, что вот есть такая дубинка, да, палочка, которой можно наказать кого-то. А другие считают, что они могут, так сказать, даже своих соседей, так сказать, этим самым удерживать от совершения каких-либо преступлений. Конфликтов много в мире совершается, поэтому считаю, что лучше его пока сохранять.
Ну, тут еще, да, то есть как бы тут еще как раз включается вот этот вот геополитический момент того, что американцы, это в принципе такая история, которая вот особенно сейчас очень ярко видна, это то, насколько США активно используют Европу, которая такая вся законопослушная и прям вся вот с теми самыми правилами, да, с той самой бюрократией, в своих каких-то целях, то есть как-то вот это все растравливают, да, и дальше сами-то немножко в сторонку отходят, да, это даже вот, собственно говоря, с тем, что нас больше всего коснулось непосредственно, да, это очень видно, потому что там, допустим, те же самые сайты «Спутник», их запретили-то в Европе, в Штатах можно читать, пожалуйста. То есть мы вроде бы как вот громко кричим, да, мы вас на это на все подталкиваем, да, поэтому, но при этом сами мы как бы, не, у нас, ребят, демократия, да, вот это у вас.
И очень начинает... интересное, кстати, замечание, очень интересное.
А в том-то и дело, то есть это тоже, опять же, вот как бы, у меня тут был очень интересный дебат с неким товарищем, есть в Киеве, сидит такой... Очень, это вот такое клише 80-го уровня. Человека зовут Питер Залмаев. Он прям там просто все очень красиво про в человеке, все прекрасно. То есть он родился в Донецке, потом он случайно уехал в 20 лет в Штаты, там получил 2 высших образования, 1 в Колумбии. А сейчас он, значит, демократией занимается в Киеве. Ну, то есть, как вот просто...
Занимается прям... демократией,
да,
в Киеве,
да.
Это
причем,
уже о многом,
ну, понятно,
говорит.
Да, что при этом во всех украинских ресурсах, на всех абсолютно, он значится исключительно как американский политолог. А в, ну, соответственно, англоязычных ресурсах он как бы вот вроде как украинец. И вот как раз с ним дебат был, то есть даже он кричал очень громко, кричал, значит, в прямом эфире индийского телевидения, что вот вас везде заблокировали. То есть даже вот этот прекрасный человек, занимающийся демократией из штатов в Киеве, который он не понимает, да, насколько эта ситуация, ну, просто лицемерная до мозга костей, да, то есть Европу растравили в этой ситуации, да, они честно, значит, отреагировали абсолютно нерационально, а сами американцы как бы, пожалуйста, ребят, работайте, мы вас, ну, как бы, мы вас блокируем через, там, вот, через соцсети, через какие-то, через поисковики, мы будем занижать перформанс в Гугле, но официально мы вас не блокируем, у нас действительно вот все, у нас демократия. И Международный уголовный суд, он тоже выглядит как такая же история, потому что больше всего к нему, понятно, что это такое очень большой, важная большая штука для европейцев. То есть, когда европейцам говоришь, что вот, вот они когда читают новости про то, что они вот в Международном уголовном суде завели какое-то дело, да, они прям очень серьезно к этому относятся. Американцы, мы же помним, да, что большая часть американцев, они, во-первых, не путешествуют, да, то есть это люди, которые живут в своей стране, они в лучшем случае летают где-то по своей стране, да, они даже не знают, что это все существует вообще в принципе. И это сногсшибательная история, когда ты понимаешь, насколько там совершенно другое понимание вот этого всего. То есть все вот это, все вот эти вот громкие заявления, да, они делаются исключительно исходя из каких-то... То есть либо Байден, он, с одной стороны, разговаривает на свою собственную аудиторию, потому что у них есть вот у всех, у тех, у кого он является еще авторитетом, на фоне своего совершенно шокирующего рейтинга доверия, да, шокирующе низкого, он, с одной стороны, пытается выступить как сильный лидер, да, что ему до этого, ну, прямо истошно у него это не получалось, то есть поднять некий рейтинг, несуществующий на данный момент практически, и при этом плюс... таким приятным бонусом то, что для, там, для тех же самых европейцев это дополнительное какое-то такое вот подтверждение какой-то вот того, что вот у них все правильно, вот у них сейчас будет там какой-то, какие-то разборки, какой-то суд, какие-то там, ну, он, правда, будет очень-очень длительный. И это, кстати, тоже интересно. Сколько, как вам кажется, вообще это может в принципе занимать? То есть мы вот сейчас уже видели этот самый трибунал по MH17, сколько времени занимает в принципе разбор каких-то доказательств, поиск этих доказательств. То есть о чем мы говорим? Если мы говорим о том, что началось расследование, это сколько времени?
Анатолий Яковлевич, вы с нами?
Да, я с вами. Вы имеете в виду расследование в трибунале или вообще?
Нет, я имею в виду именно расследование по поводу наших якобы военных преступлений.
Ну, что касается по поводу наших военных преступлений, то я думаю, суд должен заняться сначала преступлением Украины. Они более очевидны и более, так сказать, для нас и для других, так сказать, имели длительное время. Что касается, если российских действий, если они считают, что какие-то действия, ну, нарушают те или иные нормы гуманитарного права, то, в принципе, В любом случае, в чем все-таки положительная черта вот этого суда, что они не полагаются, как, например, там Европейский суд по правам человека, который рассматривал межгосударственные жалобы, собирал там газетные вырезки или письма каких-то непонятных людей, которые никаких доказательств своих нарушений своих прав не приводили особенно. Но они, тем не менее, это все рассматривали, это затягивалось на 4-5 лет. Здесь, конечно, суд, у них есть свои правила доказывания, очень-очень подробно разработана такая, так сказать, толстая книжка, которым они руководствуются, и поэтому суд может выезжать, так сказать, направлять там своих представителей на места или требовать от сторон, заявивших, там, страна одна или несколько, те или иные, так сказать, доказательства.
Те или иные доказательства. Это, кстати, ну, это действительно плюс, когда объективно расследуют дело. Дай бог, чтобы это объективное расследование было. Анатолий Яковлевич, спасибо большое. У нас сейчас новости на Радио Спутник. Президент Российской ассоциации международного права, доктор юридических наук Анатолий Капустин был в нашем эфире. Вернемся совсем скоро.